Нико Сергишвили. Грузия. Полная история страны. Чтобы не запутаться, несколько слов о названиях. Колхидское царство, Колхиды или Игриси, это древнейшее политическое образование на территории Западной Грузии, созданное в VI веке до н.э. племенами колхов. Чтобы не возникало недоразумений, сразу же оговоримся, что в исторической литературе существует множество наименований одних и тех же грузинских территорий. Например, Колхида, Колхис – это название, которое использовали античные авторы. Дословно это земля колхов, а колхи – это собирательное название племен, занимавших территорию юго-восточного и восточного Причерноморья. Местное же название этой территории – Игриси. Оно происходит от названия самого крупного колхского племени эгров – это современные мегрелы. Соответственно, Лазика или Лазское царство – это царство, достигшее своего расцвета в IV-VI веках и ставшее преемником Колхидского царства. На юге и востоке от древней Колхиды лежала Иберия, она же Иверия или Ивирия. Иберия – это экзоэтноним, внешнее название, Картлийского царства или Картли. То есть местные жители называли свою страну Картли. По распространенной версии, считается, что название страны появилось от имени некого мифического предка Картлоса. А вот Иберия – это название, упоминавшееся античными и византийскими авторами. На этой территории жили грузинские племена – картвелы и иберы. Точнее, восточные иберы, которых не надо путать с иберами, жившими на территории современной Испании. Грузины называют себя картвелеби, а свою родину – Сакартвело. Оба названия восходят к имени мифологического героя Картлоса, которого грузины считают своим первопредком. Главная провинция Центральной Грузии, где находится Тбилиси, Тифлис, называется Картли. Как часто бывает с этническими понятиями, представители других народов часто обозначали грузин именами, которые не имеют никакого отношения к их самоназванию Картвелеби. Так армяне и древние персы называли грузин восточного региона вирками или вершбунами. Элемент «вир» лег в основу имени Ивери или иберцы, которые уже, в свою очередь, использовали греки и римляне. Дэвид Лэнг, британский историк. Вообще, это удивительная история. Древние греческие и римские авторы называли жителей Грузии восточными или азиатскими иберами, а испанцев – западными или европейскими иберами. Некоторые ученые даже считают, что термины «ибери» и «иберы» в значении Грузии и грузин, а также Испании и испанцев, происходит от одного общего корня, и это служит доказательством родства двух этих народов. Другие утверждают, что для каждого из указанных терминов характерно самостоятельное развитие, а тождество их созвучия и транскрипции случайно. В частности, подобной точки зрения придерживался известный швейцарский лингвист XIX века Адольф Пикте. Древние греческие и римские авторы высказывали различные мнения о взаимоотношениях западных и восточных иберов. Например, Аппиан Александрийский отмечал, что азиатских иберов одни считают предками, другие – колонистами европейских иберов, третьи – только одноименными народами, потому что они не сходны ни по обычаям, ни по языку. А, скажем, римский автор Присциан, живший примерно в 500 году нашей эры, в своих грамматических наставлениях писал: собственно, Хиберес называется племя, выселившееся от иберов, которые живут за Арменией. То есть он высказывал мысль о кавказском происхождении западных иберов. А вот богослов и философ Максим Исповедник, родившийся в 580 году в Константинополе, различал западных грузин, испанцев, и восточных грузин, кавказских. Западноевропейских иберов он считал пришельцами с Кавказа. Второе направление составляют сторонники теории происхождения грузин, то есть иберов азиатских, от испанцев, то есть иберов европейских. Но единого мнения о том, почему произошел переход иберов с запада на восток, нет. Кто-то говорит, что это произошло из-за землетрясения. Кто-то, что это стало результатом покорения древних испанцев царем Навуходоносором в VI веке до н.э., который, взяв испанцев в плен, увел их и поселил на берегу Черного моря. Но, согласно историческим данным, Навуходоносор никогда не бывал на территории нынешней Испании. По мнению академика Дзидзигури, не соответствует истине утверждение, что это Константин Великий переселил иберов из Испании в Грузию. С Страбон и другие географы древности считали, что иберийцы являются жителями Испании, и были обескуражены, обнаружив, что еще одни иберийцы живут на Кавказе. Чтобы объяснить этот факт, они изобрели теорию, что когда-то на эту страну заселили пришельцы из Испанской Иберии. Можно обнаружить сходство между кавказскими языками и языками басков, который позволяет подтвердить в некотором роде эту идею, хотя на самом деле к ней не следует относиться серьезно благодаря современным ученым. Дэвид Лэнг, британский историк. Античный историк и географ Страбон подчеркивал, что большинство жителей Иберии имело скифско-сарматское происхождение. Это в современной грузинской литературе Иберийское царство рассматривается как грузинское, но возглавлялось оно поначалу, как пишет историк Марк Блиев, представителями скифско-сарматской знати. И по сведениям автора истории Грузии Давида Багратиони, скифы в IV веке до н.э. овладели Верхнюю Азией, Мидией, Иберией и Колхидою, и в течение 28 лет господствовали в онных странах. И, кстати, из скифов происходил Фарнавас, основатель Иберийского государства. Что же касается самой Грузии, то ее эндоним, самоназвание, это Сакартвело, то есть страна картвелов, где картвелы – это самоназвание грузин. А вот европейская Джорджия, Георгия, происходит от персидского обозначения грузин – гурк, которое дошло до западноевропейских крестоносцев и паломников на Святой Земле, и те отобразили его как Георгия, а также Хорхия, Джоргия, Гаргания, Георгиния, Джурджания, Джаргания, Зарзания, Зиорзия и так далее. Западные авторы, Жак де Витри, Джон Мандевиль и другие, ошибочно выводят название Георгия от святого Георгия. Историк Меликишвили утверждал, что источником для экзонима Иберии и в конечном итоге его преобразования в Георгия послужило древнеармянское «вирк», означающее в переводе «верхняя страна». И считается, что от него и происходит древнегреческое название Иберия, вошедшее в латынь как «Хиберия». А вот академик Мусхилишвили писал, сам термин «Грузия» происходит от сирийского названия грузинского царства Гурзани. То есть устоявшееся в русском и ряде других языков название Грузии, скорее всего, происходит из арабо-персидских источников. Считается также, что это название происходит от арабо-персидского Гурджистан, страна волков, восходящего к персидскому слову «горг» – «волк». Русское название Грузии впервые встречается в путевых заметках диакона и путешественника Игнатия Смолянина. В 1389 году он писал о стране Гурзи. У купца Афанасия Никитина, автора знаменитых путевых записей, известных под названием «Хожение за Триморье», Грузия называлась как «Гурзинская земля». В Гурзинской земле добро обильно всем. Позднее, в результате перестановки звуков, появились Грузия и грузины. Характерно, что с 2005 года правительство Грузии активно борется с экзонимом Грузии по всему миру. Заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе заявила, что Грузию надо официально упоминать как Джорджию. Она сказала, «Это особенно важно для нас, тем более с учетом того, что целый ряд стран, в том числе поддерживающие нас государства, пока еще не могут сделать этого. Однако мы понимаем, что это связано с определенными техническими и финансовыми средствами». В связи с этим вопросом Грузия ведет переговоры с государствами в разговорном языке, который Грузия называется Грузией, или как-то наподобие этого. Такими странами являются Белоруссия и Украина, Болгария и Казахстан, Босния и Хорватия, Венгрия, Польша, Сербия и другие. И первый результат этих переговоров уже есть. В 2020 году в Литве Государственная комиссия по литовскому языку переименовала Грузию в Сакартвело, Сакартвелос. Теперь в официальных документах будут использовать только это название. Но при этом прежде название Грузии по-прежнему можно употреблять в публичном пространстве. Древние царства. Колхида и Иберия. Многие историки считают, что первое государство, упоминаемое на территории нынешней Грузии, это Колхидское царство, располагавшееся на восточном побережье Эвксинского понта, Черного моря. При этом в истории грузин, как и других народов, немало мифологичного. Миф переходит в легенду, легенда в летопись. Иногда летописцы описывали события 200, а то и 300 лет спустя. И в точности нельзя сказать, что из этого выдумка, а что правда. Часто я ловил себя на мысли, Даже если это выдумка, то все равно очень красивая. Дональд Рейфилд, британский литературовед и филолог. В древнегреческой мифологии есть история о золотом руне, то есть о золотой шкуре барана, посланного богиней животворных туч и легких облаков Нефелой, Гермесом по приказу Геры или даже самим Зевсом, на спине которого Фрикс и Гелла, дети архаменского царя Афаманта, отправились к берегам Азии, спасаясь от преследования своей мачехи. По дороге Гелла упала в море, названное после этого Геллеспонт, море Геллы. Это нынешний пролив Дарданеллы. Ее брат Фрикс достиг берега Колхиды. Там он принес барана в жертву Зевсу, а снятую шкуру подарил местному царю. Это золотое руно стало магическим гарантом благоденствия колхов. Оно охранялось ужасным огнедышащим драконом, но было похищено и увезено в Грецию аргонавтами под предводительством отважного Езона. В мифе о золотом руне говорится о таинственной заморской стране Колхиде, а также о том, что барана, овна, закололи, а пылающее горячим блеском золото руно повесили на огромном платане в священной роще бога войны Ареса. Роща эта шумела своими ветвями на берегу Черного моря, высоко над ней вздымались вершины снежных Кавказских гор, а со всех сторон ее окружали скалы. Миф о золотом руне отражает историю ранних связей между Древней Грецией и Кавказом. Согласно преданию, золото на Кавказе добывали, погружая шкуру барана в воды золотоносной реки, и руно, на котором оседали частицы золота, приобретало большую ценность. По легенде, помогла Езону завладеть золотым руном колхидская царевна Медея, волшебница, легендарная основательница медицины, ставшая его возлюбленной. Говорят, сообщает Страбон, что в их стране золото находят в горных ручьях и что варвары добывают его с помощью продырявленных корыт и шерстяных шкур. Отсюда и происходит миф о золотом руне. Правда, возможно, что легенда об аргонавтах и более древнего происхождения и возникла еще до учреждения милетских колоний в Колхиде. Дэвид Лэнг, британский историк. Сюжет легенды о золотом руне отражает реальные устремления греческих торговцев из Милета, стремившихся добраться до природных богатств Кавказского региона. Начиная с VII века до нашей эры, греческие колонисты строили поселения и торговые пункты по всей восточной оконечности Черноморского побережья. Назовем такие города, как Трапезунд, Трабзон, Батис, Батуми, Фасис, Поти, Диаскурия, Сухуми и Питиунд, Пицунда. Уже древние географы понимали значение легенды об аргонавтах как исторического источника. Рассматривая легенду об аргонавтах, Страбон писал, что город Эйя теперь существует на берегах Фасиса, и им по-прежнему управляют колхи, а имя Эйя по-прежнему распространено среди жителей этого региона. И тогда оказывается, что волшебница Медея – историческое лицо, а своим процветанием Колхида обязана добыче золота, серебра, железа и меди, для поисков которых сюда организовывались экспедиции. Принято считать, что древняя Колхида, располагавшаяся вдоль Черноморского побережья Кавказа, занимая колхидскую низменность и прилегающие к ней районы, сыграла ключевую роль в формировании грузинской государственности, став одним из первых центров объединения древнегрузинских земель. Также принято считать, что Колхида представляла собой единое царство и таким образом была одним из древнейших грузинских государств. Но есть и специалисты, которые оспаривают наличие объединенного царства на территории Колхиды. Впервые о Колхидском царстве заговорили в середине первого тысячелетия до нашей эры греческие авторы Пиндар и Эсхил. Оно также, как уже было сказано, фигурирует в мифе о золотом руне. Однако даже если допустить мнение, что Колхидское царство существовало, конкретного подтверждения этому, к сожалению, нет. Официальная грузинская историография полагает, что население Колхиды середины первого тысячелетия до нашей эры было высокоразвитым, но местные полисы были основаны не греками, а коренным населением. Греческое же влияние ограничивалось исключительно импортом. Но скорее тут можно согласиться с антиковедом Болтуновой, Амиранашвили, что своим расцветом, например, колхидский археологический памятник Вани обязан не мифическому централизованному колхидскому царству, а тесными контактами с греческим миром. Доктор исторических наук Шнирельман пишет, грузинские авторы доказывали, что в Колхиде не было типичных греческих полисов. Он также пишет, как бы ни разнились взгляды грузинских исследователей, Среди них расхожим местом стала идея о том, что Колхидское царство сдерживало греческую колонизацию и ограничивало автономию греческих поселений. Здесь греки будто бы вынуждены были устраивать свои колонии в уже существовавших ранее местных городах и широко пользовались услугами местных ремесленников. Но при этом интенсивные поиски археологов в Восточном Причерноморье не обнаружили каких-либо признаков существования государства. Что же касается мифа об аргонавтах, то не ясна его датировка, и есть версия, что ядро мифа формировалось на основе сюжетов, не имеющих отношения к реальности, и только позднее ассоциированных с Колхидой. Тот же Шнирельман пишет. Грузинские историки и археологи часто ссылаются на миф об аргонавтах, видя в нем доказательства ранней колхидской государственности, восходящей едва ли не ко второй половине второго тысячелетия до нашей эры. Между тем, как резонно полагала Болтунова, многое в этом мифе не ясно. И есть веские основания полагать, что ядро мифа основывалось на сказочных сюжетах, не имевших никакого отношения к реальности. Грузинскую концепцию критикует, помимо Шнирельмана, также антрополог Филипп Кохл и британский археолог грузинского происхождения Гочец Халадзе. Шнирельман пишет. Оптимистичные надежды руководителя многолетних раскопок в Вани Лардкипанидзе обнаружить в слоях VI-V веков до н.э. остатки древних колхидских дворцов и храмов как будто бы не оправдались. В Ване действительно было выявлено крупное фортифицированное поселение с великолепными каменными храмами, но оно относилось к эпохе эллинизма, и найденные там остатки культуры имели ярко выраженный греческий облик. К эпохе расцвета Колхидского царства там относились лишь маловыразительные остатки деревянного сооружения, которое археологи сочли святилищем. Но ни фортификационных сооружений, ни дворцов, ни даже вообще остатков жилищ обнаружить не удалось. Отдельные археологические находки в Ване были впервые сделаны французским ученым Мари-Фелисите Броссе в 1851 году, а сейчас Ване внесен в список недвижимых памятников культуры национального значения Грузии. Но можно ли это считать доказательством сложившейся государственности? На самом деле даже название древнего города, обнаруженного в Ване, неизвестно. По одной версии, предложенной Нино Хаштарией, Ване – это колхидский город Сириум, упоминаемый римским автором Плинием Старшим в первом веке нашей эры. Альтернативная версия, выдвинутая Атаром Лардкипанидзе, состоит в том, что Ване – это место расположения храма Левкафеи в Колхиде, о котором Страбон сообщал, что он был разграблен Фарнаком II Понтийским, а затем Митридатом Пергамским. Существует даже версия, что Колхи – это вообще собирательное название древнегрузинских племен, занимавших территории Юго-Восточного и Восточного Причерноморья. При этом именно с государством Колхо связано одно из популярных сказаний греческой мифологии – сказание об аргонавтах. И, кстати, в античной литературе миф о походе аргонавтов за Золотым Руном отражен многими авторами. Ученые придерживаются различных точек зрения в вопросе о времени, когда это могло происходить. Но принято считать, что поход греческих героев за Золотым Руном произошел до начала Троянской войны. Это, конечно, миф, на основании которого вряд ли возможно говорить о существовании богатой страны Колхов, которая якобы произвела огромное впечатление на древних греков. А вот Золотое Руно вполне можно трактовать как древний способ добывания золота при помощи шкур. Или же вообще в переносном смысле Золотое Руно можно понимать значение мудрости, знаний. Грузинские историки придают также большое значение сообщению Геродота о четырех народах Передней Азии – персах, медянах, сасперах и колхах. Но сообщение Геродота можно трактовать не как свидетельство существования государства, а как зависимость различных колхских племен от персидской державы ахеменидов. Урарту – древнее государство в Передней Азии, располагавшееся на территории Армянского Нагорья, и колха были соседями. Урартский царь Сардур II в 747-741 годах выступил против Колхи. Он захватил царский город Элдамус и уничтожил находившихся там царских наместников. Грузинские историки считают, что наличие должности наместника свидетельствует о том, что Колха была не просто объединением племен, а вполне определившимся государственным образованием. На этот раз нападавшими были киммерийцы и скифы из северных кавказских степных земель. Примерно в 730 году до нашей эры орды кимерийцев вторглись в Колхиду со стороны Азовского моря, двигаясь вдоль побережья Черного моря. Вскоре после этого за ними последовали атаки скифов, прошедших через Дарьяльское ущелье и другие проходы в главном Кавказском хребте, а также двигавшихся вдоль западного побережья Каспийского моря к Дербенту и Апшеронскому полуострову в район современного Баку.